такую зрительно ОНТ пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Неделя прошлая была у нас космической, а затем кремлевской, где, впрочем, тоже в основном говорили про космос. С важной оговоркой – речь о публичных заявлениях Александра Лукашенко и Владимира Путина, где больше, чем про космос, было о войне против Запада на Украине. В четверг и пятницу я как раз тоже работал в Кремле, где, кстати говоря, выяснилось, что из-за особенностей протокола белорусские журналисты видят Путина чуть ли не чаще, чем российские, что тоже определенный повод для определенных размышлений. Но еще в самолете до Москвы мы с коллегами обсуждали, что наверняка этот космический визит Александра Лукашенко, он тоже будет отмечен импровизированными пресс-конференциями, потому что наш президент, он всегда вызывает повышенный ажиотаж у коллег российских. Почему? Глава государства для начала он за словом в карман не лезет. Более того, готов отвечать и на слегка провокационные вопросы, типа... Как вы оцениваете вероятность вступления Беларуси в войну? Вот смею предположить, что часть аудитории союзного государства, которую другая часть аудитории уже устойчиво называет «ура-патриотами», под этим вопросом имеет в виду приблизительно следующее. А почему эта Беларусь не вступила в войну своей армией, раз уж мы союзники? Дальше от российской части аудитории, которая не совсем хорошо разбирается ни в военном деле, ни уж тем более в политике, порой звучит что-то типа «Москва же так много всего делает для Минска, а Минск якобы пытается усидеть на двух стульях и дружить, и не воевать». Я для начала напомню ответ Александра Лукашенко, который сам по себе, он более чем самодостаточный, но затем попробую дополнить.
Вот эти вот призывы «Беларусь, войну, Украине» — это в пользу НАТО. Это они хотят и делают все, чтобы нас тянуть в войну с Украиной. Что произойдет? Вы знаете, 1000 километров фронт в Украине сейчас. Думаете, просто? Не просто. 1500 примерно километров граница у нас с Украиной. Добавьте 1500. И на прибалтийском польском направлении еще 1500, 3000 километров. Нам с вами придется этот фронт закрыть, если мы вступим в войну. Мы сможем это сделать? Не сможем. Мы хотим себе проблем? Не хотим. Это во-вторых. А первое, может быть, Украине, так же, как сегодня России, пригодится такая Беларусь. Поэтому, знаете, это самое простое решение. Завтра Искандер поставил на позицию, впихнул туда ракету, полетела в Киев. Это проще всего. Но надо понимать последствия.
Так вот, касаемо якобы двух стульев. Вот чего-чего, а этого у Минска как раз и никогда не было. Стул этот был стабильным все время при Александре Лукашенко. И это союзнические и братские отношения с Россией. Это было и при первом президенте Российской Федерации, эпоха которого, кстати говоря, была отмечена загогулинками в сторону коллективного Запада. Это было и в начале эпохи Путина, когда Россия только начинала избавляться от загогулинок предшественников, чтобы стать той гордой Россией, которая есть сейчас, и так далее. Не всегда такое отношение Александра Григорьевича находило полное понимание в Кремле. Имеется в виду не президент Путин, а Кремль вот как символ власти в России, которая все же разнообразна и многогранна. Про это уже сказано немало, в ответ сказано еще больше, так что не буду повторяться. Но вот что касается призывов «Ура!» патриотов, которые искренне убеждены, что нужно бросить все силы на фронт, невзирая на последствия, весь мир в труху. Или, как минимум, Украину в труху и всех, кто за нее впишется. Есть одна неприятная деталь. У этого есть последствия. Как бы странно, может, это не звучало, но это очень похоже на радикальные призывы эпохи пандемии, которые тоже звучали плюс-минус так же рьяно. Все закрыть, всем носить маски, всем вакцинироваться и так далее. Лукашенко тогда эмоционально говорил, мол, что потом жрать будем. И речь в этом случае шла о последствиях. Победа любой ценой – это звучит красиво только в художественных фильмах. В реальной жизни бывают победы, цена которых слишком высока. Настолько, что это скорее не победа, а поражение. Здесь я скаламбурю словами «Тура про пира». Так звали царя и полководца, которому после победы над римлянами ценой гибели тысяч своих солдат приписывают фразу «Еще одна такая победа, и я останусь без войска». В обиходе это получило название «Пиррова победа». Тактический выигрыш, приводящий к стратегическому проигрышу. Понимают ли это в высших эшелонах власти в Кремле? О да, более чем. И вот самый яркий пример – инсайт от президента Беларуси, потому что журналисты в Кремле гадали, что делали лидеры, когда выпали из публичного поля на несколько часов.
Владимир Владимирович пригласил меня на Совет Безопасности. Я смог переговорить со всеми членами Совета Безопасности России по тем или иным вопросам. И с министром обороны, и с председателем, директором ФСБ, и внешней разведки, и Сергей Лавров был министром иностранных дел, и с руководителями парламента хороших отношений.
Президент иностранного государства, пусть и союзнического, пусть и братского, приглашен на самый секретный разговор, который вообще бывает в государстве, потому что безопасность вообще туда не принято пускать вообще никого. Так что касаемо роли Беларуси в военном конфликте, надо вступать или не надо, это все обсуждается и откровенно, и прямо, раз уж без телекамер, настолько высоко, что считать или хотя бы думать о том, что Минск не играет на руку России именно так, как нужно России, это чуть ли не государственная измена. Недели полторы назад в публичном поле прозвучало, что Москва контактирует с Киевом по дипломатическим каналам Минска. И это категорически важно. В первую очередь для Киева, во вторую очередь для Москвы и только в третью очередь для Минска. Потому что любая война рано или поздно заканчивается. Заканчивается подписанием документа о мире. Это может быть соглашение на взаимоприемлемых условиях, это может быть акт о безоговорочной капитуляции. В данном случае неважно, суть обоих документов – это мир. И вот ведь какая штука. Как раз коллективный Запад предпочел бы добиваться акта о капитуляции Украины, потому что судьба Украины и украинцев их совершенно не волнует. Более того, разрушенная и разваленная страна по соседству с Россией – это им выгодно. Выгодно ли это России? Отнюдь. России выгодно, чтобы Украина вернулась в зону влияния Москвы, и чем более сильной она вернется в орбиту Кремля, тем лучше. Это стратегия, которую далеко не всегда понимают эмоционирующие граждане. Если бы выгода России была иной, вот тогда можно было бы говорить об ударим по ним всем и всеми, но для России стратегически важно не сжигать мосты. И за это, как и за отсутствие удара в спину, отвечает Беларусь. И так сложилось в моменте, что отвечать за это во всем мире может одна лишь Беларусь.
России, сейчас нужна такая Беларусь. Мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело.
Почему Путин хороший президент для России и в целом, и особенно сейчас? Потому что он успешно ведет не войну, а гибридную войну. Цель ее не победа на фронте, потому что это в лучшем случае западная цель промежуточная. Цель Запада – это развалить российскую экономику, не дать ей не только возвышаться, но и сбить до уровня 90-х. Если представить, что в России случился вот сегодня экономический крах, Украину тут же посадят за стол переговоров, тут же закончатся боевые действия, потому что начнется самое главное – дележка ресурсов. Почему Запад осуждает удары Киева по нефтяным предприятиям России? В моменте, потому что это, да, взвинтит цены на нефть, а последнее, кому это надо, это Соединенные Штаты Америки. А стратегически Западу не нужна победа над Россией с уничтожением всех ее мощностей. Западу нужна такая победа, чтобы Россия сдалась, но сохранила те ресурсы, в том числе производственные, которые нужны этому Западу. И если Киев бомбит заводы, которые стратегически и нужны Западу приоритетно, по переработке нефти, которая стратегически и нужна Западу приоритетно, значит Киев не туда воюет, за что тут же получает по носу. Мораль. России нужно не только победить на фронте, России нужно победить на фронте так, чтобы не проиграть экономически. А это вот две очень разные победы и два очень разных пути ее достижения. В первом случае Россия более чем способна справиться с своей армией и ничья помощь им не нужна. Во втором случае России нужны и союзники со стабильно работающими экономиками, первый из которых это Беларусь, которую Запад пытается втянуть в войну как раз для того, чтобы экономика наша перестала быть такой стабильной. И делает это он тоже не только военным путем, а то и не столько. У термина «цветная революция», кстати, нет какого-то четкого однозначного определения, но есть суть. Это ненасильственный аналог боевым действиям. То есть Запад пытается вместо того, чтобы взрывать страны бомбами, взрывать их изнутри, и делает это хитро. Ключевая роль в этом отведена пропаганде и влиянию на общественное сознание. Так что на минувшей неделе у нас было и крайне важное кадровое решение. Важное не столько для журналистов, сколько для аудитории. Уже экс-министр информации Владимир Перцов назначен заместителем главы администрации президента и будет курировать как раз пропаганду и контрпропаганду.
Сейчас идет информационная война. Экономическая война, иначе ее не назовешь.
мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Пока нам это удается, думаю, что мы сможем решить эту проблему, не допустить столкновения.
Учитывая все это, нет раскладов, при которых прямое вступление Беларуси своей армией в войну делает России лучше. Это надо как-то попытаться понять, ура патриотам. Основа сегодняшнего противостояния – это экономика, ошибки в которой в будущем будут иметь куда более серьезные последствия, чем ошибки на фронте. Поэтому и Путин, и Лукашенко все же больше внимания уделяют экономике, а не боевым действиям на Украине. Да, заголовки для первых полос газет у экономических тем менее броские, чем у военных, но сути это не меняет. Вот, например, та же прошлая неделя, и Александр Григорьевич собирает промышленников, чтобы покритиковать целую системообразующую отрасль. Несмотря на то, что экспорт наш в прошлом году, кстати, вообще-то был рекордным.
То, что мы сегодня в таком ключе имеем возможность обсуждать задачи на перспективу, тактические, стратегические, говорит о том, что сделано немало. И я вам благодарен за то, что сделано всем тем, кто прибавлял. Но суть заключается в том, что сделанного мало. Все, что мы достигли, спасибо, хорошо, но это крайне недостаточно. Вы сами об этом говорите, обсуждая проблемы друг с другом. Экономика в ваших руках, сидящих здесь, и правительстве. Действуйте. Вы же просили полномочий.
Люблю подмечать детали в таких тезисах президента. То есть глава государства знает, о чем говорят между собой промышленники. Знает это или по гражданским докладным запискам, или по докладам экономической разведки, которая в Беларуси, кстати, чуть ли не лучшая в мире. Проблемы эти не новы и обсуждаются в кулуарах далеко не только топ-чиновниками. Речь и о падении экспорта по некоторым предприятиям, и перегруженность складов, и снижение качество. И да, какие-то мутные схемы, когда предприятие якобы продает технику своим зарубежным дилерам ради увеличения экспорта на бумаге, а там эта техника никому не нужна и ржавеет, но это уже другая бумажка, это уже другой отчет.
А сколько техники находится на площадках у дилеров, которые для многих стали дополнительным складом за рубежом? За эту ширму в очередной раз никому спрятаться не получится.
Прямо сейчас какой-то критичной проблемы вроде как нет. Все функционирует плюс-минус стабильно, но есть нюанс. Проблемы промышленности камуфлируют ситуация глубокой кооперации с Российской Федерацией, которая ведет противостояние с Западом. Благодаря этому у нас миллиардные контракты и для гражданских нужд России, и для чего уж там военных. Многие белорусские предприятия, да, они законтрактованы Россией на годы вперед. В этой ситуации можно сесть и расслабиться, потому что все равно все произведенное купят. Или в России все купят, или Лукашенко опять с кем-то договорится и купит где-то там. Но такая ситуация — это не вечная. Рано или поздно западные компании будут возвращаться, повышая конкуренцию и откровенно демпингуя, чтобы вернуть рынок, на котором уже развернулся Китай, который демпинговать будет уже для того, чтобы рынок сохранить. А еще Москва, защищая свои интересы, свои предприятия и свои рабочие места, рано или поздно вернется к тому, что чуть больше будет оберегать не столько союзного производителя, сколько вполне себе конкретно российского производителя. То есть здесь и сейчас вроде как все нормально, если смотреть вот на цифры общо. Но Александр Лукашенко как раз и стимулирует отрасль быть готовой к решению проблем будущего, чтобы потом не разводить руками, сидя в особо никому не нужном по такой цене и такого качества тракторе.
Что мешает продавать продукцию? Китай, Индия и прочее. Так вы провокаете конкуренцию. Конкуренция будет только усиливаться. Те времена, когда за забор выбросил трактор и автомобиль, и тут пришли в очереди люди, стоящие, забрали или купили ваш трактор, давным-давно закончились.
И вот какая у меня еще мысль под занавес этой программы. В сентябре 2020-го я был удостоен чести быть приглашенным на инаугурацию президента. Те слова Александра Лукашенко я переслушивал потом несколько раз, и сегодня хочу напомнить вам один фрагмент. Президент говорит об августе и отражении попытки госпереворота.
Буквально через малый промежуток времени все вы, стоящие передо мной, поймете, что вы спасли мир на этом клочке земли, отстояли суверенитет и независимость нашей страны. Поймите, ребята, это не каждый белорус, к сожалению, сегодня понимает. Но очень скоро поймет.
Прошло полтора года, и все поняли, не так ли? На юге у нас война, на западе у нас попытки втянуть нас в войну, на востоке у нас удары по критическим объектам и теракты, а внутри Беларуси мир и спокойствие, которые были бы невозможными с иным итогом 2020-го и с какой-то иной властью в стране. А еще смею сказать, что когда президент говорит «не каждый белорус понимает», это скорее переводится как «не понимает практически никто». Потому что такая судьба у лидера – решать стратегические вопросы, видеть проблемы, принимать меры для их устранения, но не иметь возможности в любой ситуации выйти и прямо сказать на публику, в чем проблема и как ее нужно решать. Потому что такие правила политики. Последствия есть не только у совершенного действия, но и у сказанного слова. И если выйти и прямо сказать народу, какая проблема сейчас решается главой государства для этого самого народа, это иногда делает невозможным этой проблемы решение. И у Александра Лукашенко, очевидно, хватает важных задач, которые появляются, масштабируются, обдумываются, решаются с закреплением результата. А мы на каждом этапе даже понятия не имеем, что проблема эта существует. Но очень сильно бы почувствовали на себе, если бы он эту проблему не решил. Батька и белорусы — это как отец и дети. Дети видят новую подаренную красивую игрушку и воспринимают ее как само собой разумеющееся. И только отец знает, чего стоило на эту игрушку заработать, найти ее, сорваться, купить и тихонько в ночи положить у кроватки. Вот если бы не было ее, были бы слезы и сопли у деток. И никогда детей не интересуют ни причины, почему игрушку купить не получилось, ни усилия, которые папа приложил, чтобы игрушка была. А отец ни в первом случае, ни во втором ничего ему не скажет. Вот таких вопросов, о которых мы и понятия не имеем, у президента много.
Вот что бы ни случилось у нас, что мы будем сидеть и будем на кого-то надеяться. Ну, это мои вопросы, ладно, я на вас их не вешу, но вы решите здесь. Трактор, МАЗ, БелАЗ, холодильники. Что значит холодильники не продаем?
У меня есть основания считать, что и на минувшей неделе президент решал вопросы, которые может решить только он, а мы об этом и понятия не имеем. Интересно, как много было за три десятка лет проблем, успешно им решенных, о которых мы ни сном, ни духом? Хотели ли бы вы об этом узнать, вот ради интереса? И я хотел бы. Но никогда об этом мы не узнаем. Учитывайте это, оценивая роль президента в истории суверенной Беларуси. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.